Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, дорогие, вот мы уже и в эфире. Итак, «Отличная семья» с вами. И, как всегда, мы стараемся в наших эфирах делать тему сиротства более понятной, доступной, открытой. Надеюсь, что у нас это немного получается. Сегодня у нас в гостях приемная мама Оксана Кузнецова. Оксана, день добрый. Вечер уже.
Здравствуйте.
Здравствуй. Итак, мы продолжаем с Оксаной наш разговор, потому что, наверное, вы помните, если вы следите за нашими эфирами, что Оксана была уже у нас в гостях, и мы с ней говорили на очень важные темы, касающиеся ее семьи, ее самой, ее детства, ее, скажем так, уже неких переосмыслений, почему она вошла в тему приемного родительства. А сегодня мы решили, что этот разговор надо продолжить, потому что очень многие моменты мы не успели осветить за наши короткие 50 минут. Поэтому мы сегодня продолжаем общение с Оксаной. И называется наша сегодняшняя передача «Это что значит быть приемной мамой? Часть третья», потому что вторую мы провели с другой мамой. Поэтому, дорогие, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Это время как раз для нас. 50 минут пролетает мгновенно. Поэтому ваши вопросы, ваши комментарии, пожалуйста. Если вы собираетесь быть приемным родителем, может быть, думаете об этом, но что-то вас останавливает, вы можете сейчас вот как раз у Оксаны попробовать развеять какие-то свои сомнения. Если вы уже приемный родитель, и, может быть, у вас какие-то проблемы, также, пожалуйста, поделитесь, потому что вполне возможно, что Оксана вот даст вам какой-то новый вектор для размышления или действия, и, может быть, ситуация изменится в лучшую сторону. Поэтому, пожалуйста, будьте с нами в течение этого времени, а мы начинаем. Оксан, ну давай мы прям коротенечко, да, по поводу того, о чем мы говорили в прошлый раз, если люди вот только сейчас подключились, чтобы немножко понять, кто ты, что ты, да, откуда у тебя взялась такая большая семья, поэтому прям вот давай быстренько такую свою визитную карточку скажи.
Я извиняюсь, у меня немножко тут проблемы с голосом, но я надеюсь, все будет в порядке. У нас с мужем семья, состоящая из мамы, папы и семерых детей, трое из которых кровные дети и четверо приемных детей. Мы приняли четверых детей, когда у нас было еще двое. И потом еще вот родился нам, на счастье, еще один ребеночек. Приемной семьей мы стали в 2014 году, и вот в июне мы так отпраздновали, в кавычках, скажем так, мы не празднуем это. Вот, ну, просто отметили, вот 5 лет у нас первый ребеночек прожил уже в нашей семье.
Вашей такой деятельности.
Да. Да, и еще трое детей у нас живут 4,5 года, и адаптация заняла примерно 4 года как раз. 4-4,5 года у нас длилась адаптация.
Да, друзья, вот если хотите знать более подробно историю Оксаны, ее вхождение во всю эту тему, пожалуйста, слушайте наш предыдущий эфир с ней, вот, а сегодня у нас продолжение. Давай вот как раз начнем с того, что когда у вас появились девочки, то вот как раз практически и начались такие особые проблемы и такие трения. Вот расскажи об этом.
Да, я думаю, что, как я уверена в том, что когда ребенок попадает один приемный ребенок в семью, и он как броновская частица, он стукается об эту семью, да, кровную, вот, и быстро стабилизируются, успокаиваются. Если в этом периметре будут еще такие же броновские частицы, колеблющиеся...
Да, то представляете, да, что будет столкновение,
то
да?
То они раз. Через раз будут стукаться то об твердые, да, какие-то рамки, то об таких же вот двигающихся частицы. Ну, такой вот образ. То есть стабилизироваться детям, если мы забираем сиблингов, да, паровозик или одновременно несколько детей... им сложнее.
Вот. Ну, давай сразу скажем, сколько было мальчику на тот период, какие были девочки по возрасту, потому что это тоже важно.
Кровному было мальчику моему 8 лет, потом у меня идет приемный мальчик Антон, ему было на тот момент 7 лет. Дальше пришли три девочки, три сестры. Лена 7 лет, но она была младше Антона на 1 месяц, и для Антона это было очень важно. Потом Надя, ей было около 6 лет, и Вероника 4 года. Вот такие вот получились у меня погодки.
Да, вот смотри, давай мы теперь уделим внимание каждому цвету, цветочку в твоем букете, вот, и расскажем сейчас людям, с какими проблемами пришли дети в вашу семью. То есть вот начиная с Антона, то есть вот Антон, да, что он с собой принес, какое наследство?
Ну, во-первых, он прожил в детском доме с 3,5 лет до 7 лет. И у него был, как я называю, жесткий детский дом с дедовщиной. Детский дом, где детки содержатся от 3 лет до 18 лет. Вот. Первое, что бросилось в глаза, он пришел с программой жизни. Когда я вырасту, я буду пить и курить.
Так, вот, это была высокая цель.
Это было очень тяжело нам слушать, потому что у нас не пьющая, не курящая, в общем, семья, и просто было печально это слышать от ребенка.
Мне кажется, вот мало такой... кто обрадовался, если бы такое услышал от ребенка 7-летнего.
Да, вот такой вот его был мир, такое его познание, да, о перспективах жизни. Вот. Ну, пришел, конечно же, с диагнозом задержка психического развития. Это классический, ну, такой вот диагноз. Задержка развития действительно, ну, она существовала не просто на бумаге. Он психологически был развит где-то на 4 годика. Вот. И это уже мне диагностика психологическая показала. Вот. По весу, рост он не добирал где-то 2 года. То есть ему было ровно 7, и вот он на 5 лет был развит физически.
Какие-то агрессивные у него проявления были, когда, ну, вот ты понимаешь, что здесь может быть угроза для остальных детей, даже для взрослых. Было у него такое?
Да, да, было. Но не сразу, или сразу даже. Ну, беги, бей, замри, беги. Это три такие направления автоматических реакций у детей, которые прожили в системе. Вот, и у него это тоже было. Вот, он, особенно это было, стало видно, когда пришли девочки, и они поселились в одной большой комнате. Вот. До этого было просто видно, что он не справляется эмоционально в игре с Арсением. Вот. И, ну, как маленький был тогда, я просто еще тоже как-то недопонимала этот момент, что, думаешь, ну, объяснишь, вот правила игры, будет играть. Разрушал игру. То есть, вот он...
то есть если что-то не получалось у него, если он проигрывал, то вот была такая реакция, да?
Да, да, разрушал, вот, и вот, вот так. Ну, были еще какие-то реакции такие, которые тоже иногда вводили в ступор это. Ложился на пол, там кричал, руками и ногами дрыгал. То есть ты думаешь, ну, ребенок в истерике в таком возрасте вроде как не должен быть. А вот потом он не мог обращаться, он вообще меня вот как взрослую, как маму, он не воспринимал как источник удовлетворения своих запросов. Он по любым запросам обращался к детям, а именно к Арсению. Он был ему понятен по возрасту ближе. То есть так, как он привык удовлетворять все свои потребности об детей. Вот. И была показательная картина такая, когда Сеня уже там не мог с ним играть после, наверное, где-то 2 недель вот такого вот.
Да, интенсива.
Не игры, игры не игры, непонятные, да. Он пытался быть хорошим братом и с ним делился игрушками, играл, но вот Антон не мог как бы следовать. Вот, и тогда Сеня сказал, все, не могу с ним, в общем, никак. Начал плакать часто. В общем, выбегать из своей комнаты, я не могу с ним. Мы Антона отселили в свободную комнату, вот. Но Антон приходил к двери Арсения, и он там просто стоял молча. И Арсений видел его силуэт за стеклом, и он кричал, мам, убери, почему он тут стоит, он меня достает. Вот. Я Антона просила, там, ну, привлекала его, вовлекала в другие вроде деятельности. Он вот раз-раз поиграет что-то и идет туда опять. Вот. И потом, чтобы вот Арсений его не видел, не ругался на него, он ложился у порога двери и лежал, и плакал, что Арсений не хочет со мной играть, и я тут никому не нужен. То есть мы с папой, это были вообще никто для него. Вот кто ему нужен был, и вот для него связи были только с детьми понятные.
Я хочу сказать, что на Арсения пришелся такой прям Удар.
На самом деле удар, и мы сначала как-то с напряжением, ну, с недоверием относились к рекомендации психологов о том, что желательно ребеночек, чтобы был противоположный по полу. То есть мало того, что младше, это первая рекомендация, чтобы он был противоположный по полу. Но так как у нас не получилось найти девочку мужа, вот забрали мальчика.
Хорошо, давай теперь обрисуем твоих девочек, твоих красавец, принцесс. С чем они пришли?
Вот они
эти
пришли,
птички.
Да, интересный у них был набор. Во-первых, что сразу бросилось в глаза, то, что они не относились друг к другу бережно. И среди, ну, наверное, обычных людей и нас также была такая иллюзия, что если у людей случилось горе, оно скрепит их, и они друг для друга будут опорой. Вот, этого не было. Дети плохо друг к другу относились, били друг друга. И не просто так, то есть как вот нормально. Ну, в семьях, где погодки, где там есть близняшки, это все известно. Просто там какие-то толчки постоянные, там споры, либо драки там из-за общего какого-то пункта.
А битье было не на жизнь, а на смерть. Прям
да,
такое,
здесь
да?
было вот прям на смерть. Да, вот. Прям действительно были вот кровь. Вот когда домик от Барби они сломали, и одна там другой стукнула по голове, попала в вену, и у детства прям вот кровь хлынула на лицо, потекло ручьями. Я подумала, вот они не прожили мне и двух недель, а мне сейчас привлекут какую-то там ответственность, что я не уследила. Вот. Дрались стульями еще у них просто в детском доме, так я поняла, они мне объяснили, они дрались, защищались, они брали стул, так детские переворачивали вот четырьмя ножками вперед, это была такая у них позиция атаки, либо защиты, вот с таким стулом, и вот они друг на друга этими стульями напирали. Вот.
Слушай, ну ты сказала, вот как Арсений там отреагировал на, на приемного, а вот, соответственно, как девочки с
Антоном.
С Антоном, да.
Ну, девочкам все было интересно. Антон, ну, просто интересно. Они такие еще по характеру, веселушки, заводные, хохотушки. Вот, им все это было интересно. Антон им тоже был понятен. Сеню, правда, они называли девочкой. У него волосы до плеч, и у них в детском доме не было мальчиков с такими прическами.
А, понятно, да, все. Они определенный все... дресс-код.
Да, да, они все время мне говорили, мама, я забыла, как ту девочку же зовут, которая в той комнате живет. Ну, вообще, я говорю, это мальчик.
Это что-то.
Нарсин, это они недели две запоминали его имя, что он мальчик, а не девочка. Вот. А Антон, он уже на правах жильца принимал, старенького.
Ага.
Вот. Старался транслировать правила какие-то, законы нашей семьи. Вот. Но потом вот он быстро с ними замешался. В общем, я уже потом поняла, что у него не получится там какую-то линию поведения выдержать, когда он с ними находится больше, чем, например, с кровными детьми там, или с нами общается. Вот.
Какой между ними вот получился конфликт? Вот ты как раз рассказывала, что вот эти травмы у одних и у других, вот они просто заискрились, когда они соединились.
Ну, это такие, да, отношения агрессора и жертвы. Антон, вот как я уже говорила, он пришел с такого жесткого детского дома, и с ним там обращались плохо. Постоянно его били, он мне рассказывал, и у него философия была такая, что если ты маленький, слабый, значит, это нормально, что тебя бьют. Вот, если ты можешь ударить другого, ты сильный, значит, ты должен бить. Вот. И вот он с таким подходом, значит, я старше, а они младше, значит, их нужно бить. Вот. А девочки, соответственно, ну, тоже, хотя у них детский дом был более-менее, он дошкольный, там маленькие дети находились, но все же вот их опыт в семье, который они пережили, вот, он включал как раз жестокое обращение и наблюдение вот этих сцен, когда папа бьет маму. Вот, и...
Это тоже считалось как норма? И то есть надо, вот если бьют, ну, нормально, значит, да, ну, что они, бьют меня.
Да, да, они как-то вот нормально к этому относились, они плакали, очень громко реагируют, сразу такой всплеск эмоций, плача, крика, но очень быстро вот эта волна опускается, они сразу такие успокаиваются и идут дальше играть, как ни в чем не бывало.
Вот. Ну, как вот этот момент разрулило? То есть, чтобы как-то, каким-то образом, ну, да, развести
это,
эту ситуацию ненормальную?
Несколько лет, на самом деле. Вот у нас были правила, которые мы закрепляли через объяснение, через высаживание, через через много чего.
Это такой постоянный тренинг.
Постоянно, да, рядом с детьми. Вот мы все это делали. Вот, но где-то вот, наверное, года 3 прошло, или 2,5, просто вот, и Антон как-то окреп, и вот эмоциональный накал между ними, вот, он как-то вот еще больше как накал.
Заискрил так, да?
Угу. Заискрил, и просто мы начали уже думать вообще, что делать. И к тому моменту у нас как раз и с мужем уже ресурсность была вот, ну, ниже нуля. Муж говорил, что надо вернуть Антона, что он не способен адаптироваться к нормальной жизни, что он будет таким же, что он кого-нибудь убьет, мы не уследим.
Слушай, а вот почему именно Антона, допустим, а не девчонок? Потому что Антон был как бы в основном вот таким вот именно агрессором.
Да, да. Угу. Антон был тот, который бьет, который угу. может схватить нож. Ну, вот, он предметами еще, палками разными бил. Там вот у нас деревянные мечи там были куплены. Вот он и меч тоже.
Скажи, вот твоя реакция вот на все это? Потому что нас сейчас слушают люди и думают, ну, караул, да? То есть там и ножи, и еще что-то. Ну, просто и дети бьют друг друга, наносят какие-то травмы. Вот твоя реакция вот на все это? Сначала какая была, потом, может быть, изменилась?
Менялось, конечно. Сначала я в более ресурсном состоянии была, понимала все, откуда ноги растут. И ножи интересны не потому, что там хочет кого-то прирезать, а просто ему интересно, как мальчику это. И это как образ защиты, вооружения.
Ну да, то есть это для себя. Него была тоже такая подпитка, ну как бы некий такой тоже фетиш, но это дает психологическую такую поддержку.
Да.
Вот если там вот у меня нож, я вот типа такой вот
ну, да,
непобедимый.
Меня, да, не обидишь. Угу. Вот или я сильный, вот я такой, да. Вот. Ну вообще, на самом деле, в душе ты понимался, когда что-то такое происходит, да, или там какие-то вот агрессивные вещи, или там сексуализированное какое-то поведение детей. Конечно, буря в душе, но как бы я науку помнила, да, спокойствие на лице и думать, что делать, что происходит. Угу. То есть такой анализ сразу, что происходит.
Ну смотри, даже когда вот он за нож хватался, вы у него отбирали его или как? Вот.
Нет, я не отбирала нож.
Так.
Я старалась это сопроводить, как мне психолог говорил. Ой, ты ножик взял, да, а тебе зачем? Он там просто говорит, да, вот просто посмотреть, там, или мама, а что это за нож?
Угу.
Или вот там вопрос начинает задаваться, а что им делать? Мы помним, когда купили новый набор ножей, он меня спрашивал про каждый нож, там, это для, вот, для хлеба, это там для рыбы, это там для что, для мяса, угу, это вот овощной угу. нож. Вот, ну, когда, я помню, ему сказала, что... А этот нож, говорю, не знаю, не могу перевод прочитать там на упаковке. Говорю, что-то не пойму слова. Ты чего нож? И он мне говорит, это, наверное, чтобы людей убивать.
Придумал сразу. Так.
Да. Конечно, я сразу же напряглась, потом думаю, ну это все опять вот в моей голове, вот эти страхи, вот эти какие-то стигмы детей приемных, там дети какие-то там ненормальные, они, у них там плохие гены, они схватят и убьют.
Ну а вот когда он вот такой вот выдал, вот что делать, допустим, вот, например, если у кого-то подобная ситуация, и человек, например, не справляется, или это невероятно пугает, то есть твоя реакция, вот когда он заявил, что это нужно для того, чтобы людей вот... кромсать.
Я сказала, ну ты глупости, конечно, говоришь. Это все для продуктов питания. Я говорю, ножи для убийства, они просто не продаются. Это противозаконно. У нас, говорю, по закону оружие не продается, которое ну, убивает людей.
Как бы такая самый главный совет — сохранять спокойствие. И
говорить что-то нейтральное.
Да.
То есть не,
ну, и это... по логике, вот заземлять как-то.
Да, и ну, это вообще такой совет, я сейчас вот не помню, откуда я его почерпнула. Он, в принципе, если человек любой, не только приемный ребенок, тебя критикует или говорит какую-то чепуху, или он говорит какое-то неверное что-то, то не говорить там а-ля что-то, ты не прав, я сейчас тебе расскажу, как правильно. А пропустив вот эту первую часть, ты не прав, говорить как правильно просто. Вот, или даже поблагодарить его за его версию,
так.
Но сказать, как правильно. И вот этот подход я к своими детьми применяю каждый раз.
Слушай, ну это здорово. Я уверена, что наверняка кому-то это вот поможет сейчас. То есть не паниковать, не кричать, не вступать в дискуссию как раз, может быть, потому что на нее и хотят вывести.
А, да, абсолютно.
Чтобы зажечь,
эта
чтобы
дискуссия,
как раз...
дискуссия, она как раз закрепляет триггер. И если дети заметят, что ты боишься того, что когда в их руке нож... то это будет происходить чаще. Вот. И если, например...
Они уже могут манипулировать он, через
это. Например, я накажу его, да, или что-то там, я лишение какое-то ему сделаю, или что-то такое, что ему не нравится, там гаджет заберу, то он, чтобы мне досадить, зная, что это мне не нравится, он будет это делать. Вот, поэтому здесь как бы такая...
Чем больше нейтрала, тем лучше. И в то же время не игнорировать, а вот как бы комментировать, вот как ты сейчас сказала, да, что
да,
глупость не говори, таких ножей не бывает.
Если очень сильно это напрягает, конечно, вещи нужно убирать из поля зрения, либо быть всегда на контроле, да, как мама одна.
Слушай, но лучше убирать.
Вот, у нас же как бы не уберешь, мы ими пользуемся, там, или брать самые длинные
под
ножи.
Под замок.
Вот, да. Убирать, конечно, это как маленькие дети, вот они приходят, да, в семью, в 7-5 лет, не знаю, 8-10, они все равно как маленькие дети, они будут изучать, они будут лазить по шкафам, и если вы не хотите, чтобы там нашли документы, деньги, золото, не знаю, ножи и так далее, лучше уберите пока.
Это точно.
Вот. И тогда не надо будет и ругаться, и, в общем, это
ну, то есть, да, вы таким образом просто, ну, устраните проблему. Заведомо. То есть это достаточно
заведомо.
Мудро.
Ну вот я этого не делала, потому что я могла это прокомментировать. Вот когда дети мои занялись такой игрой, в которой там я бы подумала, ох и ах, это какое-то сексуализированное поведение. То есть прежде всего я себя взяла в руки и спросила, ой, а во что это вы играете? То есть прежде чем давать оценки какие-то им. И когда они мне рассказали про свою игру такую вроде, ну думаю, ну ладно. Говорю, да, какая-то дурацкая игра, может быть, во что-то другое.
Дала маме свой комментарий, да?
Вот, поиграйте во что-то там, вот, лучше в дочке матери. Вот, и все. Но тем временем я уже строчила психолога этой ситуации, и как бы она мне сказала, хорошо, что вы опять не дали этот триггер, не повесили этот ярлык, вот, и потом это поведение уже нейтрализовалось.
Да, то есть очень важно, то есть не создавайте сами такие, не закладывайте сами мины. То есть если вы реагируете бурно, если вы показываете свою какую-то реакцию отрицания открыто, вот просто сами знайте, что у вас будет заминированное поле.
Да.
Вот, поэтому, чтобы все это дело как-то так смикшировать, вот пользуйтесь советом Оксаны, старайтесь как-то не бурно реагировать, комментируйте, безусловно, управляйте процессом. Там, к психологу, то есть как дополнительный ресурс. Вот, ну смотри, вот ты сказала, что у тебя трое кровных детей. Вот, а сегодня мы узнали только о реакции одного. А двое других-то как вообще? Общались, встретили их, как взаимодействуют?
Ну, старшая девочка, ей как-то меньше досталось. Она когда дети появились у нас в семье, она уже относилась к клану взрослых, так сказать. Ей не надо было делить игрушки с ними, то есть участвовать в каких-то очередях вот иерархических вот этих вещах. То есть она как-то вот сама по себе, поэтому... Первое время вообще как-то все было вот... У нее она была такая ресурсная больше. Она с девочками занималась, там, красила с ними ногти, там, передала им свой запас игрушек, оставленных с детства. Вот. Но потом уже, когда они начали нарушать границы, то есть влазить в ее комнату, по ее шкафам, там что-то ей ломать, красить, мазать.
Да, так.
Все, вот уже понеслось. Там, мама, убери их отсюда, мама, скажи. Вот, ну... Но это, собственно, закономерно, то есть дети изучают границы в этом доме, где заканчивается одно пространство, начинается другое.
Но
причем
не
в каждой
вот таких...
семье рано разное, да, у кого-то вообще двери открыты.
К тебе не было вот таких претензий, допустим, с ее стороны, что вот зачем вы их взяли?
Да, когда они в основном начались, знаете, когда я уже, у меня ресурсность уже была. Ближе к нулю, я много плакала. Детям, кровным детям было тяжело наблюдать, мужу и кровным детям. Как мне тяжело. То есть вот я лежу, плачу, я там что-то прочитаю вслух, я у нее там на плече. Там, вместо подруги что-то там ночью у меня всколыхнулось, я ей там что-то выговариваю, она мне же говорит, мам, тебе нужно к психологу. Вот, вот это вот тяжело им было наблюдать, что мы с папой своим решением создали вот такую ситуацию, в которой они видят, что я сейчас не могу себе помочь. То есть мама вот потеряла да, как контроль над собой, над ситуацией, плачет. И они же тоже дети, они же под. Они не могут мне помочь. Вот. Тогда они начали говорить о том, что зря мы это сделали, нужно вернуть детей обратно, и мы заживем как раньше. Вот. И у нас достаточно долго в семье вот эта мысль как-то вот витала.
Как вы на это реагировали? Это же нельзя игнорировать тоже, да?
Нет. Ну, сначала, когда мой сын кричал, он, в принципе, с самого начала начал кричать, когда дети начали лазать в его комнату по его личным вещам, там, его сувенирам, которые, по его подаркам, которые бабушки, там, дедушки ему дарили накопленным там за годы. Он кричал, что уберите их, научите их, объясните. Если не можете объяснить, в общем, увезите их обратно, они ненормальные. Вот, то есть, ну, он видел, что мы объясняем, говорим, то есть, ну... Дети все равно делают так же, как только я отворачиваюсь к ней спиной, там, или вот коридор не просматривается, они идут к нему в комнату, что-то лазит, он приходит со школы и находит следы преступления, грубо говоря.
Так.
Вот, он начал говорить сразу, там, сдавайте их обратно, и мне приходилось всегда говорить, мы их, к сожалению, мы их не можем сдать, потому что у них нет дома. Теперь их дом — это наш дом, и мы их будем учить жить с нами и соблюдать наши правила. Вот.
Да, то взяли теперь это навсегда.
Вот, и вот примерно такую вещь, вот, да, мы проговаривали каждый раз. Вот. И, ну, то же самое и дочери, что, говорю, нет, мы не будем этого делать, и все, говорю, а последствия будут очень тяжелые для всех нас, и мы не будем этого делать. Ну, вот примерно так объясняли им.
Скажи, получается, сколько они у тебя в семье? Вот Антон и две девчонки.
Ну, Антон 5 лет, и девочки 4,5.
Девочки 4,5. Смотри, что за это время получилось преодолеть вам? Потому что вот ты нам сейчас много всего рассказала, да? И вот за это время что как-то систематизировалось у них внутри? Какое исцеление пришло и в чем это выражается?
Ну вот самое первое, это по поводу пищевого поведения, потому что когда дети пришли, они ели все подряд, очень помногу, и ну вот это лазание по шкафчикам, это тоже классическое для приема.
То есть не могли контролировать?
Вот, они, во-первых, не могли контролировать, потому что у них не было доступа к еде, не было навыка самоконтроля по поводу близлежащей еды.
Да. Да, если же что дали, все. Там наелся, да, или что, нет, вот, да, все, и больше нету.
В детском доме порциями, да, по расписанию еда не хранится в группе, как мы знаем. Они же должны остатки еды у нас по санпинам утилизировать. Вот, поэтому дети лазили. Сейчас спокойно все лежит, шкафчики открыты, и они как бы знают. Вот, но если, конечно, накупить всякой всячины, допустим, вот они накупают себе на карманные деньги сразу много всего, там чипсы, сладкое что-то и тут же газировку, они могут это все выпить сразу. Вот, ну вот пока так.
Слушай, ну я хочу сказать, что это не только приемные, это многие кровные этим страдают.
Да, пока до болезни живота, там рези и так далее.
А скажи, вот все вот эти явления, там агрессия у Антона, у девчонок вот эта искривленная такая модель, и у него тоже там его такая установка бить, их сносить это битье и как бы принимать это, вот что-то поменялось?
Конечно, поменялось. Вот, во-первых, нам помогло то, что, ну, понимание, что Антону тяжело. Почему? Потому что он живет с ними вместе в одной комнате. Это то же самое, как наркоману положи вот пакетик с наркотиками, да, и говори, тренируй волю, не бери. Вот, то же самое с ним. И мы с мужем посоветовались и решили, что, ну, его надо отселять в отдельную комнату. У нас не было жилья, и мы докупили соседнюю квартиру. И благодаря этому
решению
действию, да, у нас появилась жилплощадь и возможность Антону жить отдельно. И этот год он совершенно другой. Вот, то есть за год ребенок изменился. То есть ему это помогло отойти от этого раздражителя. Вот, и как-то вот он вовремя теперь уходит. То есть даже конфликтные ситуации такие же бывают вот у него в социуме где-то, он может себя остановить тоже.
То есть уже есть некий самоконтроль.
Да. Но это все параллельно происходит, потому что ребенок, как я говорила, он как 4-летний был в 7 лет. Конечно, 4-летний ребенок не может еще контролировать себя. Одновременно у него же мозг развивался к этому моменту, и просто обстановка не способствовала. И если у нас мы создаем ему здоровую обстановку, да, и терпеливо ждем, когда там дозреют части мозга, да, ответственные за самоконтроль, за вот управление собой, то вот и все сложилось. Просто мы ему дали эту возможность.
Ну, это здорово. Во-первых, вот это мудрое решение все-таки, да, не дожимать его девочек, то есть не дожидаться, когда что-то все-таки изменится, а просто, вот как ты говоришь, убрать раздражитель, вот разделить их по разным местам и все. Очень здорово, что у вас это получилось.
Да, но девочки, правда, живут вместе, и у них какие-то есть стычки сейчас, но это не более, чем вот в обычной семье, где есть погодки, это классическая история, она как бы будет, дележ ресурсов.
Понятно. Друзья, присоединяйтесь к нашему общению, у нас осталось вот... ровно половина нашего эфира. Пожалуйста, ваши вопросы. Все, что вас интересует по отношению к детям приемным, пожалуйста. Если, например, я говорю, вы еще только готовитесь стать приемным родителем, наверняка, я говорю, есть какие-то вопросы, может быть, сомнения, давайте попробуем вот их сейчас вместе и разрешить. Если у вас сейчас период адаптации, я думаю, тоже можно вот сюда задать вопрос, это опять к нам, и мы попробуем на него ответить. Ну вот давай вот начнем тоже с одного вопроса. Стоит ли скрывать от соседей школы, сада правду, что ребенок из детского дома? Это очень частый вопрос.
Нет, конечно, не стоит, потому что для них будет непонятно. То есть ребенок, который себя ужасно ведет, он себя ведет не так, не просто так. Да, собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Так, то есть мы помним это. Если мы говорим, что он кровный, значит, мы что-то скрываем о жизни нашей кровной семьи. Почему у нас ребенок такой? Вот. Если мы говорим, что он приемный, и чуть-чуть, насколько мы можем позволить, да, откроем немножечко эту картину, его там истории какой-то, то становится понятно, почему он так себя ведет. Ну, и лично я почему еще рассказываю, потому что я рассматриваю всех воспитателей, учителей как партнеров. Вот. Я им рассказываю и прошу помощь, что ребенку нужно понять, вот, особенно вот. Во время адаптации, да, у нас совпала и школа, и адаптация. Ему надо понять, как себя вести в школе, какие от него ожидания, как от ученика. Он этого не может понять. Для него этот, ну, прообраз детского дома, школы. Поэтому бей, беги, замри, все это работает. Вот. И ну, человек проникался, воспитатель там или учитель, и так все. И вот я говорила, что если вот хотите какой-то сделать вклад в поддержку сирот, там, детей и вот приемной семьи, вот у вас сейчас есть возможность помочь мне адаптировать этого ребенка.
Слушай, а некоторые как раз боятся именно эту информацию говорить, потому что думают, что будет не включение и помощь, а будет наоборот, предубеждение, там какие-то слухи поползут. Если вдруг что-то происходит такое, ну, ЧП в классе, значит, сразу все стрелки на кого? На приемного, потому что, ну, от кого же еще? И вот люди этого боятся. И очень часто говорят, что именно это останавливает. Что бы ты посоветовала?
Да, не знаю. Ну, вот, наверное,
в этом плане.
Да, у меня не было страха вот этого вот. Я не знаю, может, с людьми повезло. Наоборот, все как-то, ну, по крайней мере, внешне говорили: ой, молодцы, здорово, там сложно, я бы так на это не решился. Вот. И я, наоборот, на опережение вот говорила родителям, то есть заранее родителям и учителям рассказала, как ребенок себя будет плохо вести, как он будет там плеваться, обзываться, не слушаться, и провоцировать на агрессию учителя, там, на конфликты, он будет делать конфликты среди детей, он будет воровать у них из портфеля там вещи, ломать и так далее. Вот. Вести себя как клоун, там, если даже учителя его будут выставлять. Вот. И, как бы, и у родителей попросил сразу помощь, что вы поможете мне сделать эту работу по его реабилитации социальной, если будете вовремя мне рассказывать, что он делал. Не надо вот ждать, там, накапливать какие-то факты, вот этот ребенок.
И такой, негатив в том числе.
Тут же сломали линейку, вы звоните мне. И для меня это будет лишний раз повод поговорить с Антоном, например, о том, что у каждого ребенка есть мама и папа, и они защищают их. Я защищаю тебя. Я не хочу, чтобы о тебе думали как о хулигане. А ты хочешь, чтобы о тебе думали как о плохом мальчике? Нет. Давай подарим линейку починенную, да? А моральный ущерб возместим конфеткой. Покупаем с ним линейку, конфетку берем, подходим к девочке, заранее мы учим слова «извини меня, пожалуйста», вручаем вот это вот все. Я его хвалю, говорю: ты молодец. Такое сейчас сделал. Не все взрослые могут признать свой поступок там, а ты вот его еще исправил. И, в общем, вот такими действиями у нас несколько раз это произошло, когда мы возмещали ущерб, дарили конфеты детям, вот, извинялись, и потихонечку все стабилизировалось.
Ну, в общем, ты как бы даешь такой совет, что все-таки быть открытыми самим, не бояться идти на, ну, некое такое... все-таки проникновение с людьми, то есть открывать им вот эту ситуацию, именно исходя из того, что будет больше понимания, будет больше какой-то эмпатии, да, сопереживания.
Да, я вот когда рассказываю о ребенке, здесь смотрите, вот есть это черты у этого ребенка, у приемного, вот все, что сделала с ним система, это не ребенок. Это вот это наследство. Это багаж, который он принес. И прям прямым текстом говорю, вот назначение приемной семьи — нейтрализовать этот багаж, дать ему возможность жить как обычному человеку. Вот. Вот прям эти слова я и говорю. То есть если мы немножко так вот лично относимся, что этот ребенок мой, и это как бы прообраз моей семьи, что-то мне стыдно, это вот оттуда, мне кажется, корнями, что мне неудобно за поведение моего ребенка. Я говорю, это ребенок не мой, не я его сделала таким. Его сделала вот эта жизнь, система. Моя задача и ваша задача, как вот наша задача, как общество, помочь этому ребенку.
Ну да, тем более общество не несет ответственности за этого ребенка, как ты 24 часа.
Я взяла его, несу эту ответственность, да, вот получается. Большинство, как большая часть ответственности, это на мне лежит. Просто вы мне помогите. Вот. Вы мне вовремя сообщите. Учителю я там даю обычно рекомендации, как с ребенком себя вести, потому что его... способы регулирования ребенка, они ему не помогают с приемным ребенком. Я ему заранее об этом говорю. Там рекомендую литературу.
Слушай, мне кажется, это здорово, вот надо взять на вооружение. Друзья, у нас сейчас перебивочка, мы уходим на небольшую паузу, потом возвращаемся и говорим о ресурсности уже мамы. То есть как, будучи многодетной мамой, имея и кровных, и приемных детей, вот, поднимать себя из руин, как птица Феникс. Просто восстанавливаться и лететь. Так что, пожалуйста, готовьте свои вопросы. У нас еще есть время для общения. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Буквально через несколько секунд мы продолжаем.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Смотрите нас, делайте репосты, ставьте лайки. Давайте делать доброе дело вместе.
Давайте делать доброе дело вместе, дорогие. Мы продолжаем наше общение с приемной мамой Оксаной Кузнецовой. И в первой части мы поговорили о том, что дети приходят с определенным наследием, багажом, что все это, конечно, очень тяжело, и это раскачивает семью и в чем-то разрушает. Но вот есть уже свои секреты, есть методы, которые вот немного рассказала Оксана о том, как все-таки, как правильно реагировать, как правильно разводить ситуацию, переключать, как правильно взаимодействовать с окружающими, с обществом, вот, чтобы мы не были просто замкнуты сами внутри своей семьи, своими проблемами. Люди есть вокруг нас, и по большому счету, если найти какие-то правильные подходы, то все может быть хорошо. Поэтому продолжаем наш разговор. По поводу ресурсности. Вот здесь был еще один вопрос, и я думаю, что это как раз я его приготовила на вторую часть. Как раз Ирина спрашивает: Оксана, скажите, как вы решились на следующих приемных детей после Антона? Это вот, наверное, как бы уже послушав часть про него.
Ну, Антон во всей красе как раз и показал себя с девочками, поэтому он когда был один...
Да. Это мы, по-моему, в предыдущем эфире говорили, да? Так что, Ирина, вы там можете послушать, но мы вам сейчас скажем немножко, да.
Просто, ну, он был, не тяжелый, это он обычный приемный ребенок со всем набором. Вот, мне уже было заранее известно, что он может вытворять, и я была готова, и все это делала правильно. В общем, как-то все было под контролем, тяжело, но под контролем. Вот, просто когда пришли девочки, стало умножилось все на 4, и просто здесь уже вот, переход количества в качество пошел, стало очень тяжело. Вот, поэтому...
То есть как бы и на девочек решились, потому что Антон сначала особо так... не отжигал.
Да.
Ну, то есть было так сносно.
Вот, да.
Слушай, давай, расскажи нам, пожалуйста, время у нас уже осталось немного, больше времени на первую часть у нас ушло. Как ты себя вот собираешь просто по частичкам? Как ты себя восстанавливаешь?
Вот, первое, что я сделала, когда вот очень тяжело себя почувствовала, и мне уже психолог говорит: Оксана Анатольевна, вы подгораете. Ну так, выгораете уже, наверное, ей как-то не очень комфортно. Говорит, подгораете, срочно что-то надо делать. Составьте план отдыха. Мне очень понравилось это слово «план», то есть не просто там подумать, как вам отдыхать, как наполнять себя. То есть общие фразы я это слышала. Вот, но когда мне было сказано слово «план», вот я за него как-то зацепилась и план составила. И вот он буквально, прям это был недельный план наполнения себя, и включал в себя Поход в бассейн, два раза йога, один раз психолог, потом выходила я еще один раз в бассейн с сыном, с кровным, потому что кровные дети, они меня наполняли, получается, а приемные забирают. И вот тоже я никогда не думала, что это ресурс, а оказались кровные дети ресурс. Вот, в субботу выходить с Ладой, со старшей дочкой из дома, вот себя приучила. В пятницу вечером с мужем выходить из дома на свидание. Вот, мы приглашали няню. Вот, в воскресенье я хожу всегда в церковь. Uh-huh. И вот это мой план. То есть в понедельник психолог, там дальше йога, бассейн, свидание.
Свидание с мужем, церковь, да?
Да, uh-huh. Вот это вот
такое правильное и хорошее завершение недели.
Принципиально важный момент в организации отдыха приемного родителя, особенно вот в период адаптации, относиться к этому как к работе. Вот, да, есть поговорка на работу как на отдых, а тут надо на отдых как на работу. Просто вот встал, по плану тебе надо, вот хуже не хуже идти.
Да, потому что кто-то говорит, а у меня нету времени. Выделяй.
Это
да?
Вот когда говорят нету времени, это момент, ну, это просто вопрос всегда приоритетов. Не только относится это к приемному родительству вообще.
Угу.
То есть насколько это важно. Если нам важно сохранить себя, наши супружеские отношения, семью, да, крепкую, кровную, потому что на нее потом вот это налипает уже приемная семья, то есть нужно об этом заботиться. И тоже в этот... Пример мне очень нравится, не пример, а поговорка. Если не подбрасывать в костер дрова, он потухнет.
Угу.
То есть нужно регулярно совершать какие-то
поддерживать
действия. Регулярно.
Костерок.
Угу. Вот не время от времени, никогда высвободится это время, или оно само образуется. Оно не образуется, и с приемными детьми оно еще больше не образовывается, потому что они оттягивают все внимание на себя. Вот они плохим поведением, часто они симулируют болезни там разные, да. Вот, то есть,
они будут вытягивать.
Вот, да, постоянно хочется их контролировать, вот быть с ними, либо наоборот, напитывать их любовью, вот надо им книжку почитать, надо вот это, вот как бы восполнять эти черные дыры, и можно этим заниматься, вот пока просто там
бесконечно,
уже,
да.
У их ног ты и не погибнешь, да. Поэтому...
То есть первый совет – это выделяем обязательно время на отдых железно.
Обязательно.
То есть это очень нужно. Так.
Вот второе, тут я даже записочку себе написала. Ну вот когда семья многодетная, возможно, я не знаю, когда у нас было двое детей, у нас этот вопрос не стоял. Вопрос об очереди и иерархии. Очень много высасывает энергии именно вот эти ссоры и борьба детей. Ее сложно наблюдать, и хочется какое-то системное решение, да, предложить детям. И вот этим решением была иерархия и очередь. То есть у кого сегодня пульт, да, вот, чтобы потому что администрировать многодетную вот эту семью, да, вот толпу, очень много времени. То есть у кого пульт, кто первый возьмет с тарелки яблоко. А дети, которые прожили в системе, у них откладывается, кто первый, тот как бы и крутой, тот и победитель. И они хотят все себя чувствовать такими. Они все хотят, например, из дома выйти первыми, кто дверь первую откроет, потому что в их картине мира в детском доме первая пара, они самые крутые. Это те, кто быстрее одевается, встали и вот стоят на выходе. Вот. А кто последний, тот там не очень крутой.
Да, не будем называть словеса. Да.
Да. И они же это все приносят сюда тоже, в семью. Вот. Поэтому у нас это очередь...
Урегулировано, да?
Вот.
У кого, когда,
да.
Этот пульт.
И кто номер
один. И кто это яблоко берет.
И самое интересное, что мы, как обычно в семье, вот в обычной, маленький рождается, мы ему всему всегда уступаем. Да? Вот когда приходят приемные дети, это ошибка. То есть, получается, нам нужно сначала подкрепить кровных детей.
Угу.
Получилось даже моей старшей дочери, подростку, это стало важно. Ее статус номер один поддержать. И вот у нас так прямо и пошло. Номер один — Лада, номер два — Сеня, номер три — Антон, номер четыре — Лена, номер пять — Надя, номер шесть — Вероника. Когда родилась Лада, она уже номер семь стала.
Они бунтовали вот насчет вот этого распределения? Например, потому что Антон номер четыре, там, или какой он по счету?
Номер три.
Номер три, да, извиняюсь. Ага. Вот, номер три. А он хочет быть номером один.
Конечно.
Да.
Ну и, ну, конечно, когда мы заводим какое-то правило, нам какое-то время нужно будет его постоянно транслировать, повторять, как я говорю, работать с попугаем. Просто железно и никакого торга. Да, это так, это вот все. Почему? 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 Потому что она родилась первая.
Вот, слушай, ну мы опять на детей перекочевали. Давай про себя. Да, вот, так, вот. Так. Смотри, значит, первое мы сказали, отдых железно. Второе, чтобы маме было удобно, иерархия очереди.
Выстроить, так. Да, и как бы снимаем еще часть проблем.
Так.
Еще один такой большой блок – это принимать помощь. От кого помощь? Ну, вот у меня лично получилось, что родственники не живут рядом. Вот, мама и бабушки у нас далеко, дяди, тети нет. Вот, я искала помощь у психолога, обращалась. То есть 2 года вот мы прям еженедельно посещали психолога с детьми. Второе – фонды. Когда у нас закрылся центр, который предоставлял мне услуги психолога, я искала возможности, где еще мне можно почерпнуть поддержки, и нашла вот фонд «Арифметика добра». Там прекрасный клуб приемных семей, я в нем состою до сих пор. Вот. Мне понравилась атмосфера, то, что туда приходишь, мы можем общаться, поддерживать друг друга. Иногда поддержка, она даже наоборот происходила. Просто выслушав другую маму, у которой проблем больше, и они намного тяжелее, там ребенок убегает, или там у него аутоагрессия, или он там каламаза ним занимается, да, я думала, ой, да мои-то только игрушки ломают, подумаешь,
действительно.
И не убегают вообще лапочки. Вот, и уже там бежишь к ним на крыльях любви. Вот, и в клубе мне понравилось, ну, и новые знания, то, что я получаю. То есть,
да, то постоянное мне... такое самообразование.
Да.
Оксан, смотри, если вот кому-то не повезло, но в том плане вот люди в регионах, и нет у них вот такой ресурсности, как клуб, еще что-то, то есть вот какой... тогда может быть выход?
Ну, первое, пользоваться интернетом, потому что в интернете сейчас много выложено статей, книг, очень много вебинаров, что радует, да, уже.
Ну, в той же самой, то есть... вот, кстати, азбуке приемной, да, там же вот как
азбука
раз...
азбука приемной семьи, да, канал.
Все время YouTube, транслируется.
И трансляции, и записи есть, то есть уже не нужно физически там находиться, чтобы слушать лекцию, можно ее послушать по интернету, можно этим пользоваться. Ну, и второе, можно самим клуб создать. Просто организоваться активными приемными родителями, выйти с этой инициативы.
Мы даже об этом поговорим, да, да, специально. Как
можно
это самим, сделать
самим,
и как людям помочь. Так.
Вот. Еще я в службу сопровождения обращалась. Они предоставили мне возможность, когда там мне куда-то идти, например, нужно тут Антона из школы забрать, а я не могу, например, его оставить дома, и с собой не могу взять, или мне надо отдыхать, или совсем на нуле, то у меня была возможность его, чтобы там с ним уроки поучили, ну, типа продленки. Что он на продленке себя ужасно вел, и мне говорили, это не продленочный ребенок, пожалуйста, только не к нам его. Я говорю, конечно, ну, вы же не в курсе, как что, а вот в службе сопровождения там специалисты, двое даже были со мной вместе в школе приемных родителей, то есть они... точно знают о проблемах приемных детей и знают, как с ними. Поэтому вот я пользовалась тоже. Вот. Ну и, конечно, обращалась к подругам, когда было очень тяжело, плакала.
Вот это тоже важно. Так.
Плакала, причитала, да, они меня просто вот утешали меня или просто вы слушали. Ну вот. Ну и вот в клубе, кстати, тоже. Вот просто когда мы обращаемся к себе подобным, просто мы можем выслушать.
А не было таких реакций, Оксан? Например, когда люди могли бы сказать, что, ну, Оксан, ну ты сама виновата, создала себе такие условия, взвалила на себя что-то непосильное. Сейчас вот ты плачешься. Были такие комментарии? Мне кажется, люди боятся их услышать. Вот как раз, когда ты говоришь, что надо делиться с подругами, все такое.
Ну, на самом деле были, да, такие комментарии. Ну, не виновата, а просто, что это не так просто, как ты, наверное, думал, и что детей надо сдавать. Я услышала это от всех родственников, это, и потом уже от подруг, когда они уже 3 года меня слушали. Конечно, они искренне хотели просто уже исключить эту ситуацию из моей жизни, и все, что приходило на ум, как бы логически.
Да,
что
да, да. Ну, убери проблему.
Нужно,
да,
расстаться с детьми. Да, Оксан, мы тебя не узнаем. Ты была веселым, добрым человеком, оптимистичным. Сейчас только слезы, какой-то беспросвет, и куда ты вгоняешь свою семью. Вот. Поэтому приемные родители — это как раз вот благодарная аудитория, кто тебя выслушает, не осудит, поддержит или просто помолчит, пообнимет.
Ну, смотри, вот под занавес сейчас нашего разговора, потому что мы очень много сегодня что успели охватить, и это радует. Но хочется вот, наверное, как бы выйти на следующее. Люди слушают и думают. Вот столько всего, да, так тяжело, такие проблемы. И ты говоришь, вот много слез. Стоит ли? Вот стоит ли?
Хороший какой вопрос, он глубокий, я думаю. Надо подумать о том на берегу, почему ты это хочешь делать. Вот. О мотивации своей. Вот. Если у меня мотивация, она как она хорошая, так в кавычках, да? Специалисты ее называют, да, хорошая мотивация. Помогательная. Если бы я рисовала себе идеальную картинку моей семьи, не вписывалась бы туда, да, вот, и мне было бы очень тяжело, потому что я, моя цель была создать эту картинку, и она у меня не получалась. Вот, но моя цель была помочь детям. Вот, просто это оказалось тяжелее, чем я представляла. Я представляла, я же обучение проходила и много изучала материалов тоже, но не настолько. То есть, когда мы учимся рулить машиной, да, теоретически. Это одно. Но когда мы сели, да, за руль.
Но самое другое. Главное, ты не жалеешь, самое главное.
Нет, я не жалею ни о чем.
Ну вот на этом мы и закончим.
Сейчас, когда адаптация закончилась.
Прекрасно. Спасибо тебе большое, дорогая. Спасибо всем, кто нам слушал, нас смотрел. И, надеюсь, до следующего понедельника. С Богом.
До свидания.